Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. На якіх падставах могуць забраць дзіця з сям'і? Калі такія захады абгрунтаваныя і ці законна забіраць дзіця з сям'і, якая жыве ў галечы? Як дэкрэт нумар 18 пра абарону дзяцей у праблемных сем'ях можа быць скарыстаны супраць палітычна актыўных актывістаў? Гэта абмяркоўваюць Галіна Коцкая, выхавацелька ў сацыяльным прытулку ў горадні Наталя Янушкевіч, адна з ініцыятара грамадзянскай кампаніі «Недзіцячая справа» супраць дэкрэту нумар 18, старшыня грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карачы, грамадская актывістка Алеся Садоўская, чыя дачка 8 месяцаў жыла ў прыёмнай сям'і і была вернутая маці, дзякуючы вялікім намаганням грамадскасці і праваабаронцаў. Ну, адразу хачу сказаць, што нагодай для нашай дыскусіі стаў выпадак у Лоеве, калі ўлады забралі ў бацькоў трохмесячнае дзіця, і прычына стала беднасць бацькоў. Галіна, маё першае пытанне да вас. Вы працуеце ў горадні ў сацыяльным прытулку, у якім часова знаходзяцца дзеці, якіх вот такім чынам, як і гэта дзіця з Лоева, забралі сем'я, ў якія палішылі праблемнымі. Распавядзіце, калі ласка, вот, у якіх выпадках найчасцей дзеці трапляюць у прытулак, у якім стане дзеці знаходзяцца, якога не ўзросту, вот як часта гэта адбываецца, ну і колькі цяпер дзеці ў прытулку?
Ну, значит, поступают к нам дети, большая часть из неблагоприятных, неблагополучных семей. Большинство детей старшего возраста, это от 11 до 18, они уже стоят на учете в милиции за кражи, хулиганское поведение. Прежде чем к нам они попадают, они стоят в социуме в школе. С ними проводится план работы, мероприятия различные, там привлекают родителей, посещают на дому. И если изменений уже никаких в лучшую сторону нету, тогда их забирают комиссия КДН по делам несовершеннолетних, забирают к нам в приют. Дети, сейчас на данный момент у нас их 20 человек.
А какого они взрослого?
Вот. Возраст у нас с 3 до 18. Но есть семьи, которые, допустим, их сразу 5 человек. Есть, которые до 3 лет, они идут в дом ребеночка, а после 3 они уже к нам. С 3 до 18 лет. К нам даже поступают дети такие, которые сами просятся. Или мамы, допустим, ну, заболели, или в санатории, или у них младшие дети больные, то поэтому определяют к нам детей временно. Пишут заявление и временно к нам приют.
А ці часта бывае, калі вот бацькі не згодныя з тым, што забралі дзяцей, прыходзяць, спрабуюць з імі сустракацца, спрабуюць забраць, ці ёсць такія магчымасці?
Ну, конечно, у нас все родители не согласны, что у них забрали. И они приходят, но им дают встречаться с детьми, начинают разбираться. Это самое. Они же не просто к нам попали. Попали они к нам, потому что уже стояли на учете, потому что уже были в социуме. И родители ничего для этого не делали. Был у нас такой случай. Шли мама с папой, с ребенком, это где-то в часов 11, и их забрал в милицию, потому что с совершеннолетним ребенком шли с гостями, откуда они там выпившие или что там. И их забрали, девочку забрали в приют, привезли. На завтра все разобрались, все, и отдали ребенка.
Ясно.
Потом у нас такой был...
Так, так, или ласка, рассказывайте.
Потом у нас такой был случай, мальчик поскандалил там с папой дома, семья нормальная, ну, папа, там были, наверное, гости, не наверное, а были гости, и папа его, ну, ударил, там, не знаю, как, о чем он там ударил. Конечно, ребенка соседи там позвонили, ребенка забрали к нам в приют. Вот, на завтра ребенок должен был идти снимать побои, там, ну, там побоев таких не было, но он отказался. И потом наши специалисты поразбирались, все, там у папы хорошая характеристика, у мамы хорошая характеристика, и ребенка отдали.
Дякую вялікі. Мы яшчэ вернемся да вас крыху пазней. Я хацела запытацца Наталю Янушкевіч, вы самі педагог, і шпадзетная маці, і вы мелі справу, вот, і самі маеце прыёмных дзяцей, і калісьці мелі справу вот якраз вот з вырашэннем такіх сітуацый. І таксама ў свой час ініцыявалі грамадзянскую кампанію «Недзіцячая справа» супраць гэтага дэкрэту нумар 18. Наталя, патлумачце, Што вось у гэтым дэкрэце вас найбольш непакоіць, найбольш не задавальняе, і як ён непасрэдна вас тычыўся?
Ну, начиная с того времени, как только декрет был принят в 2006 году, я уже сразу чувствовала определенную неприязнь. Самое страшное, можно сказать, в этом декрете – это отсутствие четких формулировок, четких критериев благополучия и неблагополучия и по каким причинам ребенок может быть изъят из семьи или семья может быть поставлена в СОП. Кроме того, этот декрет утверждает такую норму, как изъятие ребенка без суда. То есть на сегодняшний день это все больше и больше набирает оборотов. И по сути основанием для изъятия ребенка может быть любое трактование, норма, не норма, даже слушая сейчас воспитателя приюта, я слышу, семья нормальная, в семье насилие над ребенком, и эта семья нормальная, потому что характеристики хорошие, потому что там, видимо, порядок, видимо, еще какая-то другая установка, которая трактуется как нормально. И в то же время другую семью, в которой, допустим, нет порядка, но, возможно, вполне благоприятные взаимоотношения между ребенком и родителями, будут трактовать как ненормальные, потому что на них пишутся субъективные планки конкретного специалиста по социальной работе. Вот это самое страшное в 18-м декрете. Нету четких критериев. И под это, что плохо, что хорошо, там еще есть такая, иные формулировка, да? И вот под это иные можно все, что угодно, и направить против любой семьи, в любой ситуации, когда это будет нужно.
Наталья, калі мы с вами абмярковалі папярэдня удзел вашу перадачу, вы сказали, пераважная большасць удзельна запаленая гэтым дэкрэтам. Як вас ён апаліў, як вас ён тычыўся?
Я оказалась, можно сказать, по две стороны баррикад воли судьбы. Я, во-первых, воспитывала в своей семье детей, которые по тем или иным причинам были отобраны из семей. Когда-то в некоторых случаях эти причины были объективные, в некоторых случаях даже было видно, что почему это случилось поздно, по сути, в такой уже ситуации, когда там, буквально ребенок чуть ли не погибал. А было также много ситуаций, когда, в общем-то, просто с семьей не посчитали нужным напрягаться, работать. Особенно это касается семей, где родители имели, интеллектуальную недостаточность или инвалидность, или хроническую бедность. Вот это тоже один из критериев, что вот мама одна, она не справляется, мама там, не может его содержать должной. Опять-таки, по меркам таким непонятным, да. И были такие, дети, которые именно по этой причине в итоге оказывались в моей семье. Я сама довольно активный человек, и моим мотивом принимать таких детей в семью было прежде всего соблюсти их право на жизнь в семье, в семейной обстановке, а также помочь им вернуться в свои семьи и помочь реализовать их права, когда уже ребята становятся взрослыми. К сожалению, моя такая позиция не очень нравилась, моему работодателю, исполкому. И настал такой момент, когда вся моя семья попала под прессинг вот этого 18-го декрета. Ко мне в дом, мотивируя тем, что я сотрудница управления образования, что у меня живут приемные дети, сотрудники социальной службы школы, сотрудники управления образования считали возможным ходить в любое время дня и ночи, буквально ногой в дверь, унижать меня в присутствии детей, копаться в моих вещах, обвинять в том, чего нет на самом деле. Но это еще были цветочки. Унижение, преследование, это было, оказывается, далеко не самое худшее. Наше законодательство и тот же самый 18-й декрет, и прилагающиеся к нему методические рекомендации и инструкции предполагали составление актов обследования жилищных условий людей, на основании которых потом делают выводы, забирают детей, не забирают, что делать с этой семьей. Там не предусмотрена подпись проверяющего лица, и, оказывается, их можно было просто составить, сидя в кабинете, и так вот и делалось. И делается до сегодняшнего дня, к сожалению. То есть
фактически, не приходя домой к человеку, можно на него написать неизвестно что, и человек практически не может это оспорить. Подпись не предусмотрена, докажи, проверяли тебя или нет. И вот я попала в такую ситуацию. И, к сожалению, в 2015 году моя семья, ну, была вот так вот насильно разрушена. Сейчас мы, в общем-то, восстанавливаемся. Ребята, которые повырастали, они все вернулись ко мне. Со мной я им помогаю дальше социализироваться в жизни. Но мои родные дети тоже очень травмы огромные получили, ну, да, в этой, да, ситуации, да, да, от которых мы не можем до сих пор.
Разумею, что вам и тяжко про это говорить. Вот Олеся Садовская, ваша история широко осветлялась у белорусских СМИ. Эту целую передачу можно просветить. Вот коли коротко, я перекажу, в чем сутность. Проблемы у вас начались после того, как у новогоднюю ночь в 2012 году вас сбили у милиции, и в вынику вы спробовали обновить справедливость. Вас накировали молодышинские чиновники в психиатричный шпиталь. Там вам поставили неправильный диагноз, на подставе якого у вас одобрали дачку. Она прожила 8 месяцев особенно от вас. Вот вы вельми шмат змагались и с допомогой и публикации в СМИ, и громадского розголосу, и допомоги правооборонцам. Вам удалось вернуть дачку. Олеся, вот что вы пораили робить батькам, у яких забирают детей, вы, як теперь у Лоеве забрали, вот якие хочут вернуть, якую бачите вы стратегию, как это отрымалось, як отрымалось у вас, хотя это было ясно вельми нелегко.
В первую очередь огромное спасибо это Гарри Петрович Погоняйло из правозащитной организации БХК. Я обратилась туда, в БХК, и мне предложили помощь. Вот, полностью сопровождал меня Гарри Петрович и по судам, и составлял и жалобы, и обращения. То есть вся юридическая работа была на Гарри Петровиче. Сама же я для себя выделила, что если родители не согласны с действиями органов опеки, то первым делом они должны узнать, на каком основании действуют данные органы. В зависимости от стадии реализации декрета и от той ситуации, это могут быть решения, начиная с учреждения образования, которые посещают их дети, то есть постановка семьи под наблюдение, ну и до решения исполкома о постановке в социально опасное положение либо отобрание. В случаях, если действия органов опеки обоснованы решением, то необходимо это решение получить на руки, изучить и в случае несогласия обжаловать в суд. Вот. Таков план действий, такой алгоритм, это самый правильный, и без него как бы по-другому никак нельзя разобраться, на каких основаниях ребенок отобран, либо семья поставлена в СОП. Что касается самого декрета 18, чиновники постоянно твердят о том, что оказывают по декрету исключительно помощь семьям. А на деле мы видим, что эти заявления формальны. И те действия, которые они называют помощью, таковой не являются, так как, по сути, они неэффективны. Из чего вытекает, что действия должностных лиц, реализуемых данный декрет, оказываются несостоятельными, и они не могут оказать ту необходимую помощь и создать безопасные условия для проживания малолетних в семьях. Вот. И в той ситуации, в которой оказалась наша семья, это как раз тот показательный случай, когда декрет мог помочь очень быстро вернуть ребенка, но он не был применен. Понимаете, то есть в каких-то случаях они декрет применяют, в каких-то они не хотят применять, потому что вот они видят вот такие вот свои субъективные, дают свои субъективные мнения. Очень правильно сказала Наташа, что в декрете отсутствует конкретика по критериям отобрания, изложенная в законодательстве. Вот. То есть весь декрет, он очень расплывчатым, и каждый использует для принятия решения свое субъективное мнение.
Дякую, великий Олеся. Вот я хотела вернуться до Ольги Карач. Вот вы в свой час сами лезть не стали ахвярой этого декрета. Калі адразу пасля нараджэння сына у віцебскія ўлады пачалі правяраць умовы, якія ўмовы ўтрымання ў сям'і. Вы тады заявлялі, што праверкі былі звязаны з вашай актыўнай такой грамадскай дзейнасцю. От наш дом уже не першы год дапамагае сем'ям, якія трапляюць у падобныя сітуацыі. Ну і раней збольшага ў СМІ траплялі палітычна матываваныя выпадкі даволі часта, калі вот праз пагрозу забраць дзіця, улады спрабавалі ці ціснуць на палітыкаў, на актывістаў, на журналістаў незалежных СМІ. Мы цяпер справу вот з журналістамі Белсату маем вот падобнай сітуацыі. Ну ці проста ціск на людзей, якія не згодныя з сістэмай, якія спрабуюць змагацца, як Алеся, напрыклад. Ну а вось цяпер розгалас сталі набываць выпадкі, калі дзяцей забіраюць, ну вот калі неналежные умовы жыцця у сям'і, просто бедная сям'я. А ці гэта насамрэч новая з'ява, звязаная, што горш сталі жыць у Беларусі? Ці просто раней вот пра такія выпадкі гучна не казалі? Як бы вы, вот, Вольга, ацэнілі?
Ведаеце, насамрэч такіх выпадкаў было шмат, і, на мой погляд, вось эканамічная прычына, калі забіраюць дзетак сем'яў, гэта асноўная прычына, вось, з майго вопыта. Але чаму раней такія выпадкі не мелі разнагалосу, гэта вельмі зразумела. Калі да маці пачынаюць вось прыходзіць усе гэтыя камісіі, пачынаюць прыходзіць там міліцыянты, там, з выканкама, яна так адчувае таксама такую, такі ўнутраны ціск таксама. У ёй ёсць пэўны сорам, і ёсць, канешне, адчуванне, а раптам я сапраўды там дрэнная маці. І вось калі мы кажам пра палітычных актывістак ці журналістак, то тут зразумела, што чалавек абсалютна ўпэўнены, што ўсё добра. А вось калі жанчына бедная, то ў яе яшчэ ёсць такое ўнутранае пачуццё, што сапраўды вось яна не можа забяспечыць пэўныя эканамічныя умовы для свайго дзіцёнка. І часам, вельмі часта была сітуацыя, калі жанчыны, і зараз таксама ёсць, жанчыны, якія бедныя, у якіх за беднасці забіраюць дзіця, яны проста саромяцца і ісці да незалежных медыя. Але насамрэч такіх выпадкаў шмат. І яны жахлівы, і у тым ліку вось сітуацыя, як і тут здарылася, вось я б хацела прывесці прыклад вось Крысціны Багрэцы, гэта бабушка, якая трапіла ў шпіталь, і яе ўнука просто вось скралі са школы, нават не ведаю, як так сказаць, таму што бабуля, якую там скорая увозіла, яна не паспела там са скорая патэлефанаваць ночу выканкам і папярэдзіць, што ўнук, якому 15 гадоў, гэта не маленькі там дзіцёнак, 15 гадоў ёсць там родныя цёці і там іншыя там нейкія сваякі, ён застаўся адзін вось на некалькі дзён без бабулі. Гэта ж, ну, абсурд просто. І вось асабліва за камунальныя плацяжы, за тое, што чалавек там, маці, звычайна там, якая жыве адна і выховае адна дзіцёнка, маці не можа некім чынам аплаціць камуналку і ёй запазычанасці, вось гэта сустракаецца вельмі, вельмі часта. І я б хацела б сказаць таксама, што ёсць вялікая праблема ў тым, што няма вельмі дакладных прычынаў, па якім могуць забраць дзіцёнка з сям'і. Вось некі, я б хацела б нагадаць шосты пункт праграмы выхаванне і абароны правоў і законных інтарэсаў дзяцей. Гэта праграма ад 11-го года прынятая. І вось там ідзе такі пералік гэтых розных прычынаў, калі могуць забраць дзіцёнка сім'і. І, напрыклад, ёсць нават такі, як часты зварот за сацыяльнай дапамогай у выканкам. І для мяне гэта такая дзіўная рэч. Вось калі жанчына трапіла ў нейкую крызісную сітуацыю, у бяду. Куды яна павінна ісці, калі яна адна? Яна павінна ісці да грамады, яна павінна ісці да медыя, ці яна павінна ўсё ж такі ў першую чаргу ісці да дзяржавы і казаць: родненькі, у мяне тут крызісная сітуацыя, калі ласка, дапамагчыце і дапамажыце. І звычайна людзі так робяць. Яны прыходзяць гарвыканкам, просяць дапамогі, а ў выніку іх забіраюць дзяцей. І гэта штосьці такое вельмі, вельмі нездаровае ў нашай дзяржаве, калі яны вось так робяць.
Дзякуй вялікі, спадарня Галіна, но вось вы якраз тую частку, калі прымаецца рашэнне забраць дзяцей сям'і, вы якраз вот, ну, абсалютна да яе не датычныя, але вы дапамагаеце дзецям, ну, вот якія аказаліся зараз у складанай сітуацыі, адчуць сябе, ну, больш-менш, не тое, што як дома, но больш-менш камфортна. Вот як вот, калі вы глядзіце на тых дзяцей, якія ў вас прытулку, якая вялікасць, якая колькасць з іх, это вот сем'і, якія вельмі бедныя, якія вельмі праблемныя, ці это вот пераважная большасць дзяцей?
Ну, большая часть, это, я б не сказала, што не там такія бедныя, это когда многодетные семьи, вот когда у них там 5 дзяцей і ад разных пап, у нас очень много таких пап разных, и 5 детей у него, бывает 6. Ну, так уже можно понять, что они социально, как говорится, в социально опасной обстановке находятся. Они приходят к нам, нормальные одежки, нормальные детки, все. Но когда с ними начинаешь проводить разные коррекционные мероприятия, это самое, их опрашиваешь, все, тогда уже выявляется, у них очень много внутренней такой нервозности. У нас дети в приюте, они начинают себя чувствовать во многом людьми. Они начинают участвовать во всех мероприятиях. Они посещают школы. Конечно, первое время бегунки, которые часто с дома убегали, они у нас стараются убегать. Поэтому у нас очень большая проводится работа социологов, большая работа психологов. У нас детский социальный центр находится с нами вместе. Приют мы при центре находимся. У нас очень много специалистов. Дети у нас очень много получают тепла, доброты. И мамы, я считаю, многие, которые дети к нам попадают, многие родители у нас исправляются. Может быть, их, бывает, поздно забирают. Раньше, может быть, надо бить тревогу. Вот. Но насильно, я вот слушала здесь, насильно у нас детей никого не забирают. У нас не было. Вот у нас в приюте, я сколько работаю, 15 лет, не было такого, чтобы вот просто с пустого места забрали детей.
А скажите, калі ласка, ну вот критично сапраўды выказывались три удельницы про гэты декрет. Ці лічце вы яго патрэбным, і ці можа некие корректировки трэба ў ім правесці, вот як з вашого пункту гледжання?
Знаете, вот в самом декрете я как не психолог, не социолог, там не директор, я много не могу сказать там какие корректировки. Но вот в одном случае я поддерживаю наш этот декрет. Вот в одном случае я поддерживаю. Когда у нас открылся интернат в 2002 году, группа интернатовская при детском садике, да, у нас родители ничего не платили. Они приходили как пионерский лагерь, просто могли посещать детей, могли не посещать детей. Многие попродавали квартиры, дети остались без жилья. Когда этот декрет вошел в силу, в закон, они не имели права продавать квартиры. Они стали устраиваться на работу, они должны оплачивать за содержание детей. Может быть, их немножечко загоняют в яму тем, что они платят много и получают мало на руки. Ну, это уже, мне кажется, некоторым прощают долги, скашивают. То есть они, ну, если видят, что многодетные семьи, поверьте, у нас не было таких случаев, чтобы ребенка забрали просто вот так на пустой основе. У нас забирают детей, которые уже действительно там семьи, которых надо изымать детей оттуда. И многим детям в приюте, особенно маленькие, конечно, очень скучают по мамам, но это маленькие. Им и все дети скучают по родителям своим. Все хотят к мамам и так далее. Но многие дети у нас раскрываются. Даже вот в школе потом мы в школу их сопровождаем, вводим, беседуем с учителями. И учителя говорят, ребенок раскрывается. Единственное, может быть, что плохо еще, что их все-таки, когда, ну, по-другому нельзя, их когда приводят к нам, поступают они к нам, их переводят в другую школу. Это другой коллектив, вы понимаете, это значит уже у детей идет нервное какое-то напряжение, нервный стресс, что они в другую школу поступают. Вот. Ну, а потом они привыкают.
Дякую вялікі. Ну, от у нас уже не так шмат эфірнага часу засталося. Я, Наталя, хотела до вас звернуться. От як вы лічце, вы называете этот декрет недосканалым. Вот ваша пропанова, які змены необходна ў яго внестіць? Ну, ці все ж ён необходны? Ці все ж гэтыя захады необходныя? Вот выпадкі, які расказвае спадарня Галіна, ну, у гэтых выпадках сапраўды тое, з чым ёй даводзілася сутыкацца, ну, вот гэта выглядае за слушнае рашэнне, але ёсць выпадкі, калі яно адбываецца не так. Якія вашы прапановы?
Ну, скажем так, воспитатель социального приюта тоже видит только уже конечный результат. Возможно, в контингенте приюта большинство детей действительно находилось в сложном положении и социальном, и, может быть, даже физиологическом. Но, опять-таки, она не может судить, насколько действительно оправданы были действия по отобранию, потому что в самом процессе, в общем-то, семью она уже видит постфактум. Насколько я знаю, работу
принципе, и приемный родитель, он тоже находится примерно в этой же позиции. Он уже получает ребенка после того, как все произошло, и часто с негативным уже настроем к его родителям. Потому что, к сожалению, есть такое, что уже в самом декрете даже проскальзывает, люди, с которыми такое произошло, да, то есть у которых отобрали детей, они сразу же становятся обязанными лицами, они сразу же ущемляются во многих правах. И вот я бы не согласилась, что это очень хорошо, что этот декрет предусматривает вот эти вот там взимания средств на содержание детей и так далее. На самом деле и раньше родители обязаны были содержать своих детей, просто это регулировалось немножко иначе, через элементарное право. Вот, и, в общем-то, ну, скажем, в более таком цивилизованном варианте. По моему мнению, тот декрет, как я и считала еще даже в 2006 году, и не одна я так считала и считаю, на самом деле он не должен существовать в том виде, в каком он сейчас есть. Должен быть принят иной закон, и не декретом называться, мы не в военное время живем. В конце концов, мы не единственная страна, в которой есть эта проблема, и надо ориентироваться на опыт других стран, опыт тех стран, которые добились реального успеха, в том числе не только в работе с семьями и их ресоциализации, но и с устройством детей потом. К сожалению, сколько бы ни говорилось, что да, семья на первом месте, у нас это все больше на бумаге. Даже вот эти вот ситуации применения декрета, где-то он применяется действительно через край, где-то он применяется в качестве репрессивной меры, и в том числе в отношении активных людей, не только политических, а социально активных. Вот, допустим, в прошлом году семья Мироновых. Яркий пример применения 18-го декрета как репрессии, когда их ребенка забрали именно открытым текстом, это было видно, из-за активности родителей, отстаивших просто социальные права ребенка и других детей.
Дякую великі, Наталя, бо у нас тут уже практично не засталося часу. Я хотіла, каб виказалися ще Олеся і Ольга. Вот якраз про метазгодність і про необхідність яких зменів у гэтым декреті, калі ласка, Олеся.
Хочу отметить, что многие не знают, что по письменному заявлению родителей или опекуна в органы опеки дети могут находиться до 6 месяцев без оформления опеки с родственниками и близкими. Вот. Это очень важный момент, потому что в связи с этим при соблюдении данного права можно избежать большинства отобраний. Если на отобрание детей в декрете 18 будет наложен мораторий и само направление декрета будет сконцентрировано на оказании помощи семьям, то именно в таком виде декрет должен существовать. То есть нужно в первую очередь это установить ответственность чиновников за, то есть конкретизировать отклонения всевозможные от норм установленных декретов, установить ответственность для чиновников, также установить возможность вступления в законную силу и обжалования решений исполкома по отобранию и постановке в социально опасное положение. Вот. Далее, значит, необходимо также разделить попадание, когда дети попадают по случайностям в социально опасное положение, то есть остаются без попечения родителей, а также в связи с ненадлежащим исполнением родителей обязанностей своих. И то есть в данных случаях разработать разные алгоритмы действий. Ну, в связи с эфирным временем я закончу на этом.
Дякую великі, Олеся і Вольга, ваша апошня уже. Давайте подсумуем нашу дискусію. Тут шмат хочеться виказаться, але час ефірний так нас крыху підтискає. Вот як би, які вот з того ж всього, що ви почули, з тих пропановок, з тих ситуацій складаних, самих різних, які викликає гэтий декрет, які у виснову ви б зробили, яку пропанову?
Ну, по-перше, я лічу, що гэтий декрет, ён повинен бути вельми грунтовно перапрацаваны. І самое галоўнае, што там павінна змяніцца, тое, што забіраюць дзетак сімей, гэта не павінна быць прафілактыкай. Вось зараз у нас гэта не прафілактыка, а насамрэч гэта павінна быць вельмі, вельмі крайней мерай. Вось нават я там слухала спадарэнню Галіну, вось разумееце, мне просто вуха рэж, што там людзі кажуць. Таму што вось дзеткі збягаюць сем'яў, гэта можа быць абсалютна нармальная сім'я, але тое, што дзіцёнак, напрыклад, збег адзін раз, гэта ўжо можа быць прычынай, што гэтага дзіцёнка забяруць сям'і. І ніяких психолога у гэтай сям'і, ніякай дапамогі, нічога там гэтая сям'я не атрымоўвае. Гэта абсалютна ўсё неправільна. Спачатку, акрамя, канешне, сітуацыі сексуальнага і фізічнага гвалту, гэта зусім іншае, гэта ўжо, на мой погляд, крымінальныя справы. Калі ёсць нейкія праблемы ў сям'і, дзяржава павінна дапамагаць, яна не павінна караць, яна не павінна гэтую сям'ю там проста забіваць літаральна. Па-другое, што патрэбна абавязкова, няма ніякай адказнасці чыноўнікаў у нашым законадаўстве за тое, што яны неабаснована забралі гэтага дзіцёнка сям'і. І гэта вялікая праблема, таму што калі стаіць такі выбар, ці працаваць сям'ёю, якой там ёсць нейкія праблемы, напрыклад, яна не плаціць там камуналку, ці забраць дзіцёнка, чыноўнік ведае, ці чыноўніца ведае вельмі добра, што трэба забраць дзіцёнка, бо калі яна не забярэ, да яе будуць пытанні, а калі забярэ, ніякай адказнасці няма. Хай там іншыя людзі зусім разбіраюцца, правільна забралі, неправільна, хай там бацькі ваююць. І я б хацела таксама нагадаць вельмі жахлівыя выпадкі, вось тут і ў тым ліку справу моцнай і справу з Ганцавічамі, справу з гарадком, калі гэтыя бязглуздыя дзеянні чыноўнікаў даводзяць людзей, асабліва дзетак, да самагубства ці спробы самагубстваў. Вось у справе моцнай уся гэтая сітуацыя і ўсе гэтыя дурныя, абсалютна дурныя дзеянні вакол гэтай сям'і прывялі да таго, што, па-першае, муж ўсё ж такі паспяхова згубіў жыццё самагубствам, а пасля і прыёмны сын, які зусім застаўся адзін, і ў 17 гадоў малады хлопец павесіўся. І такая ж сітуацыя была ў Ганцавічах. Дзякую Богу, што там спроба суіцыда, яна не была паспяховая, але ўсё ж такі таксама была сітуацыя ў гарадку, калі у жанчыны, у маці забралі 7-гадовую дачку з вельмі неяснай формуліроўкай за маральныя справы. Што гэта такое? Я гэта могуць у вёсцы чыноўнікі трактаваць? Гэта там ужо зусім невядома. Але гэтую дзяўчыну, яе проста нарабілі шрамаў, астатнія дзеткі ў дзіцячым доме нарабілі шрамаў на твары, яе проста іскалечылі. І што зрабілі чыноўнікі? Яны сталі разбірацца, што адбылося? Не. Яны скасавалі гэтую справу, што гэтую дачку забралі за маральнасць, вярнулі гэтую дачку, і ніхто не панёс ніякай адказнасці за тое, што дзяўчына ў 7 гадоў ўжо мае вялікія праблемы. Што такое для дзяўчыны ўсё ж такі зруйнаваны твар? Разумееце, вось гэта вельмі, скажам, выводзіць з такога там у нармальнага, таму што чыноўнікі, калі забіраюць дзетак, яны гэта робяць такім спосабам, максімальна дрэнным, вось у маім, вось на маю думку, што тое, што адбываецца, вось усё ж такі лепш дапамагаць сям'і у нейкай крызіснай сітуацыі, спрабаваць яе неяк там выцягнуць, нейкія там праграмы, психологи, ізноў такі, ці яшчэ хто-небудзь, чым забіраць дзіцёнка, і вось усе гэтыя страшныя, просто страшныя гісторыі. Ізноў такі Гомель, хацела б нагадаць. Пачалі камісіі хадзіць, давіць, і жанчына яна утапіла двух дзетак. А прычына, за якой пачалі хадзіць, гэта тое, што там ім падалося, што кватэра была зусім там брудная. Так можа, не трэба было так ціснуць на гэтую жанчыну, якая сама выйшла з дзіцячага дома. Можа, трэба было б нармальна па-чалавечы дапамагчы, і не было б такой трагедыі, і ніхто не панёс адказнасць.
Дзякуй вялікі, Вольга. Тут шмат вельмі ёсць гісторый трагічных і самых розных, звязаных з гэтым дэкрэтам, а гэта не ва ўсіх выпадках яны трагічныя, у некаторых выпадках гэта неабходныя захады, якія робяцца. І гэтая тэма, як бы якую на Радыё Свабода мы будзем працягваць асвятляць, это не першая дыскусія. З намі былі выхавацелька сацыяльнага прытулку ў горадні Галіна Коцкая, Наталля Янушкевіч, адна з ініцыятараў грамадзянскай кампаніі «Недзіцячая справа», старшыня грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карачы і грамадская актывістка Алеся Садоўская.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.